Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 августа 2014 года. Проявить в себе Творца. Вопрос. Как вы понимаете, что такое Творец? Ответ. Понять Творца невозможно. Мы представляем собой желание. Поэтому то, что мы ощущаем, мы можем понять в той мере, в которой чувствуем и осознаем свои желания. Желание прежде всего. А затем уже разум воспринимает, мыслит и оценивает то, что ощущает. Таким образом, познать Творца, не ощутив его, невозможно. А ощущение Творца – это не что иное, как ощущение нашей связи между собой. Мы воспринимаем его как правильную связь между нами, потому что он – это бо-уре, боре, то есть приди и узри. Вне меня Творца нет. Правильно восстановленная связь между нами дает понимание того, что во мне находится и называется Творцом. Я этого не ощущаю, не понимаю и не знаю. Это нечто от смуто, мой первичный источник. Я могу ощутить его в себе только в той мере, в которой я подобен ему. Но я ощущаю не его, а свои исправленные свойства, подобные ему, и их я называю Творец. Бальсулам приводит пример с электрическим током. Мы не знаем, что это такое, а видим и ощущаем только его проявление. Стрелка отклоняется, что-то светит, греет, холодит и так далее. Но что это такое на самом деле? Какая-то непонятная энергия. Ведь все, что мы хотим схватить, ощутить, увидеть или измерить, это проявление в материи, а не сам источник. То есть уже видоизмененная материя. Поэтому Творец называется Боре – приди, увидь. Это то, что в нас. Вопрос. Тогда как мы можем персонифицировать его власть? Ответ. Ни в коем случае не персонифицировать и не создавать никакого образа. Это самая страшная ошибка. Этим вы сразу же опускаетесь в поклонение идолам и работаете не над тем, чтобы исправить себя, а над тем, чтобы нарисовать что-то и бить челом. Из беседы на трапезе в Торонто 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
В облаке управления Творца. Вопрос. Почему мне все время кажется, что есть еще время, что можно подождать до завтра? Почему я не бросаюсь с головой в учебу, в распространение и нахожу новые отговорки, обманывая себя и других? Ответ. Потому что благодаря именно этим «почему» ты должен себя исправить. Творец дает нам эти вопросы и упражнения, как маленькому ребенку в школе. Необходимо понять, что они нужны для нашего же развития, и пытаться правильно на них ответить. Обычно в конце каждого учебника есть ответы на вопросы, а нам на все вопросы дан один общий ответ, включающий в себя бесконечное количество усилий. Нет никого, кроме него. В группе должно быть ощущение, что мы все время находимся в облаке управления Творца, и мы должны взаимно сосуществовать в этом облаке, двигаясь к полному осознанию и управлению, и одновременно с этим к отмене. Но не себя, а своего эгоизма. То есть я обязан управлять, я обязан влиять, понимать, работать, но исходя не из своего эгоизма, а из состояния, которое мне нужно сейчас обрести, купить, стать его обладателем. Это совершенно новое состояние, я должен в него войти. Облако, в котором должен раствориться мой эгоизм, и в котором мне нужно начать ощущать себя как действующего, понимающего, должно окутывать всех нас. Это и называется работа в группе. Это общее чувство должно держать нас в себе, и нам нужно его культивировать, развивать, заботятся о нем. В этом, хотя бы отчасти, заключается поддержка товарищей. На этой платформе и содержится группа. Из беседы на трапезе в Торонто 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Духовная эпидемия. Вопрос. Каждый день мы приносим свое желание на утренние уроки, особенно во время изучения книги Зоар. Как мы можем во время уроков собрать и поднять наши требования, просьбу к Творцу, так, чтобы не концентрироваться на описываемой картине, а видеть выше нее? Ответ. Конечно же, нам нужно концентрироваться не на представляемых картинах, а приходить на урок с накопленными за сутки переживаниями. Каким образом я смог или не смог преодолеть в себе косность восприятия, думая, что я воздействую на людей, и они воздействуют на меня? Как я пытался ощущать во всем этом явление Творца, что все исходит от Него? Как я старался видеть во всем только положительное для моего духовного продвижения, вопреки различным отрицательным ощущениям, нетерпению, срывам, негодованию? Как я пытался обратить все в необходимость связи с группой, чтобы найти связь с Творцом? Накопленные за сутки переживания и попытки я должен принести на свидание с группой и во время занятий пытаться направить все свои усилия на объединение с Творцом через своих товарищей, то есть ощутить между собой и товарищами то духовное тело, которое находится между нами. Если у меня нет накопленного отрицательного духовного потенциала, то мне не с чем явиться на урок. Я должен прийти на урок как на событие, где я исправляю то, что не смог сделать сам, без соединения с товарищами, без того, чтобы вместе с ними раскрыть книгу Зоар и получить через нее свет, спаивающий нас вместе. Ведь я пытался это сделать без физического соединения с товарищами, без совместного чтения с ними книги Зоар, но не смог. Или смог немного, но только убедился, что все равно мне не хватает их участия, и поэтому я вынужден прийти на занятия. И я иду не потому, что меня силой поднимают и заставляют идти на урок, а потому, что я устремлен, я подготовил себя к нему. Может показаться, что я говорю о каком-то идеальном состоянии, но мы должны к этому стремиться. Естественно, если я приду на урок в таком состоянии, то буду ожидать от него многого, трястись, боясь потерять эту возможность. Этого нам надо достичь, и можно сделать только в виде эпидемии, заражая друг друга. Если среди товарищей царит такой дух, то человек сам не понимает, как у него все получается. Из беседы на трапезе в Торонто 4 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев, часть 25. Из книги «Главный секрет евреев» Бурштейн. Эгоизм – это желание. Итак, эгоизм – это желание. Как ни громко это звучит, идет речь о новом мировоззрении. Мировоззрение – система взглядов на объективный мир и место человека в нем, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации. К сожалению, словари пока не знакомы с этим мировоззрением, поэтому пока назовем его концепцией. В любом случае, эта концепция или модель очень перспективна и актуальна. Прежде всего потому, что она еще никем и никогда опровергнута не была, несмотря на то, что ей, по нашим сведениям, около 6000 лет. К этой концепции часто относились с недоверием или недопониманием. Основная причина – недостаток информации. Об актуальности этой концепции говорят два факта. Во-первых, полная ее реализация, как ни странно это звучит, изначально намечалась именно в наше время. Во-вторых, эта концепция объясняет многие, если не все, сегодняшние проблемы. Посмотрим, как раскрывают эту концепцию ее авторы, каббалисты. Желание является сутью творения, от начала и до конца, единственным материалом, из которого оно состоит. Все многочисленные разновидности творения – это лишь разные порции желания получать, а все события, происходящие с ними, это изменения, происходящие с этим желанием. Прежде всего, надо убедиться, что мы разговариваем с автором на одном языке. Что стоит за словами «желание получать»? Что подразумевает автор под словом «творение»? Может быть, что-нибудь экзотическое или эзотерическое? Даже самая маленькая молекула представляет собой только желание получать. Нет, похоже, что автор говорит на том же языке, что и мы. И все же, для снятия последних сомнений, хотелось бы еще чего-нибудь конкретного. Сила этого желания получать находится во всех частицах существующей действительности, как объяснялось выше, и из них были созданы и произошли все четыре типа – неживой, растительный, животный, говорящий. Итак, все существующее – это желание. Теперь можно продвинуться дальше, а точнее вернуться к самому началу, к тем самым событиям, которые произошли задолго до знаменитого Биг Бенга, Большого Взрыва. Продолжение следует.
Радиоверсия.
Американские итоги. Вопрос. Как бы вы подытожили результаты своей поездки на американский континент? Ответ. Это была хорошая поездка. Мы встретились с нашими группами, с преданными, замечательными товарищами в Колумбии, Эквадоре, Чили, Мексике, США и Канаде. Группы выросли и очень здорово продвинулись вперед. Это видно, это чувствуется по ним. Они все более верны пути, все больше чувствуют и понимают, они учатся вместе с нами и подключаются к нам во всем, что мы делаем, благодаря виртуальной связи. Поистине, интернет дал миру колоссальное исправление на неживой ступени. В Мексике мы провели большой и очень важный конгресс. На него съехались все местные группы и одиночки, создав беспримерно теплую и дружескую атмосферу. Возникла сильная объединенная группа, и, надеюсь, они продолжат действовать в том же направлении с нашей помощью. На конгрессе в США также произошел небывалый всплеск единства, сплочения, чувства и понимания. Это было нечто по-настоящему особенное, чего я даже не ожидал. Наши товарищи там сблизились друг с другом. Это стало очень большим исправлением, и я полон надежд, что теперь они продолжат идти вместе. Впереди конгресс в Санкт-Петербурге, на пути к которому нам надо внутренне сплачиваться между собой, для нужд мирового распространения. Ведь не бывает конгресса, посвященного только нашему единству между товарищами и Творцом. Всякое событие должно встраиваться в процесс на всю его высоту, задействуя три ступени – низшего, высшего и высшего над высшим. Находясь посередине, мы должны работать над взаимоотношениями с обеими прилежащими ступенями. Очень надеюсь, что мы ускорим свое развитие и добьемся успеха. Из урока на тему о важности распространения 12 августа 2014 года.
Радиоверсия.
Война. Эта война в Газе – первая в чистом виде идейная война в новой истории Израиля. Мы по всем показателям в тысячи раз сильнее, чем террористический Хамас, но побеждают сегодня не оружием, а идеей. Прежде всего, побеждает тот, у кого есть идея, а во-вторых, побеждает тот, чья идея сильнее. Идея Хамаса проста и понятна. Захватить Израиль – это то, что они хотят. В 2005 году Израиль вывел свои войска и эвакуировал поселения с территории Газы. Таким образом, мы освободили их от нашего присутствия. Теперь освобождать Хамасу нечего, кроме одного. Наступила очередь освободить Израиль от евреев. Поэтому нас обстреливают ракетами, лезут к нам по тоннелям и набрасываются с ножами на улицах. Они не выдвигают никаких требований, они от нас ничего не хотят. Они просто не хотят нас. На этой идее воспитывают они своих детей. Ради этой идеи они готовы умереть сами и убить всех, кто этому будет мешать. Мы все как один готовы воевать и умереть за свою страну. Но армия не может победить идею. Идею может победить только другая идея. С Хамасом все понятно. Его объединяет идея уничтожения Израиля. А что можем противопоставить мы? Какая идея есть у нас? Из брошюры «Единственный выход».
Радиоверсия.
Своим объединением мы защищаем солдат. Вопрос. Вы сказали, что если бы евреи в Израиле сблизились друг с другом хотя бы на миллиметр, это вызвало бы кардинальные изменения во всем мире. Почему это место так важно, и именно из Израиля должно выйти исправление? Ответ. Согласно духовным корням и соответствующим им материальным ветвям, евреи должны находиться именно на земле Израиля и на ней соединиться. Это соединение не получится у нас ни в каком другом месте мира. Мы не сможем даже думать об объединении и тем более реализовать его. Не зря было сказано Аврааму: «Иди на свою землю». Вопрос. Что же в таком случае могут сделать евреи, живущие за границей? Ответ. Евреи за границей должны поддержать объединение Израиля. Они тоже объединятся между собой, но лишь при условии, что мы объединимся на территории Израиля, а они нас поддержат. Именно здесь, на земле Израиля, должно возникнуть объединение. Вопрос. Достаточно ли просто создать это объединение, или необходимо понять его корень, откуда оно приходит? Ответ. Такое понимание постепенно придет. Как сказано, что за делами тянутся сердца. Прежде всего, нужно стараться соединиться, даже точно не понимая, как это происходит, а просто выполняя советы мудрецов-каббалистов, беря пример с других. Ведь в сущности нас не учат ничему плохому или опасному, а только соединению, взаимопониманию, которое складывается за счет семинаров, совместных мероприятий. Это приятное занятие, и оно необходимое, ведь без него мы придем к катастрофе. И совершенно верно, что при сближении на миллиметр евреев в Израиле, в остальных народах происходят огромные изменения, соответственно тому, насколько они многочисленнее. Происходящее в Израиле умножается в народах мира в миллион раз, ведь евреи – очень малочисленный народ, поэтому небольшое изменение внутри Израиля вызывает огромные перемены во всем мире. Мы будто открываем кран всего на миллиметр, но все народы получают от этого огромное наполнение. Вопрос. Почему чувство единства приходит к народу Израиля только в трудное время, во время войн? Когда возникает такое давление, это ощущается, словно родовые схватки, а в мирное время все успокаивается. Ответ. Военное положение – это то время, когда надо начать объяснение. Ведь люди напуганы и страдают, переживают за потерянные жизни солдат и потому становятся более чувствительными. В такое время можно донести до человека, что есть возможность жить без страданий. Существует методика, которая поднимает нас из этого плохого, низкого мира на высокую, прекрасную вершину. Если люди только прислушаются, это даст огромный результат. Своим объединением мы защищаем солдат. Но пока это остается для большинства лишь красивыми словами. Вопрос. Как учиться объединению? Ответ. Объединению учатся за счет семинаров, круглых столов, домашних встреч. Но это не процесс обучения, а процесс исправления. Мы учимся на практических действиях. С этой целью и развились средства массовой информации, чтобы была возможность дойти до каждого человека. Возможно устраивать телевизионные круглые столы, которые растрогают человека до слез, даже больше, чем художественная драма, и он будет чувственно участвовать в обсуждении. Все зависит от напряженности обстановки, а напряженность не исчезнет. Но у нас есть шанс объединиться, и тогда успех гарантирован. Присоединяйтесь к нам, и вместе победим! Из программы «Антисемитизм», часть 21, от 21 июля 2014 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.